и приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
Слушая чтение об исцелении гадаринского бесноватого, наш современник может ухмыльнуться. Ну да, что еще можно было ожидать от этих древних иудеев с их ярко выраженным магическим сознанием? Вокруг сплошные демоны, только и смотри, чтобы какой-либо лукавый дух тебя не словил. Но сегодня ведь ситуация совсем другая. В Бога верует подавляющее большинство, а вот в реальность бесов очень немногие. Тем более, что толком объяснить, кто это такие бесы, не так-то легко. А если внимательно рассмотреть классический образ беса с рогами, копытами, свалявшейся шерстью, то от него отдает такой дремучестью, что в нынешний высокотехнологичный век демон выглядит очень даже забавно, словно персонаж из фольклорной сказки. Едва ли кто-то станет относиться к нему серьезно. Но если мы принимаем евангельское повествование за очень важный, по сей день актуальный текст, нам есть над чем задуматься. Оказывается, человек может быть не только сосудом Святого Духа, но и обиталищем для демонов. Но как это можно понять? Я бы предложил поразмышлять вот над каким образом. Представим себе, что человек – это всадник на коне, где всадник – это дух, а конь – душа и тело. В норме всадник управляет конем, который послушно исполняет все указания. Но иногда случается, что некто чужой запрыгивает на коня и старается завладеть поводьями. Как только это удается, хозяин коня становится заложником. Под ним уже неуправляемая им огромная мощь, узды которой теперь в руках чужака, которому, в общем-то, глубоко безразлична судьба самого коня. Он может его изогнать и потом обессиленного бросить, все равно не свой. И бывший хозяин становится перед лицом огромной опасности разделить участь своего коня из-за безумия того, кто держит теперь его поводья. Печальная картина, не так ли? Но при каком условии есть реальная опасность, что управление конем окажется в других руках? Ответ очевиден. Если эти поводья держать абы как слабо. И предоставлять коню не команды исполнять, а своевольничать. Тем более, когда мы знаем, что характер у коня своенравный и строптивый. Как только почувствует конь слабину наездника, будет норовить, если не сбросить его, то хотя бы минимализировать его влияние. А теперь давайте задумаемся. Часто ли мы проверяем, насколько натянуты поводья нашего духа по отношению к душе и телу? Не оказываемся ли мы слишком часто заложниками похоти плоти, похоти очес и гордости житейской, вместо того, чтобы управлять духом, как всадник управляет конем? Если это так, то нам нечего удивляться, когда неожиданно мы обнаруживаем, что уже не мы ведем, а нас несет нечто, с чем мы даже внутренне можем быть не согласны, но поделать уже ничего не можем. Конечно, совсем не обязательно мы ведем себя так же, как гадаринский бесноватый, но суть от этого не меняется. Не мы уже управляем, а нас несет чужая разрушительная воля. Каким же образом можно вернуть себе управление душой и телом? Позвать на помощь того, кто сильнее, могущественнее нашего нежеланного врага-наездника. Позвать того, кто с легкостью может сбросить захватчика с нашего коня, а вот дальше уже только от нас самих будет зависеть, насколько крепко мы возьмем в руки управление. Помоги же нам, Господи, почаще проверять, в наших ли руках находятся поводья нашей жизни. Исцеление гадаринского бесноватого – один из ярких эпизодов евангельской истории. Так и видишь усмешку на лице нашего современника. Еще бы, сплошное мракобесие. Какой разумный человек сегодня будет верить как в само беснование, так и в такое мгновенное исцеление, о чем и повествует евангелист Лука. Не стану скрывать, я сам всегда достаточно скептически относился и к самому понятию беснования, и к различным практикам изгнания злых духов. Попробуй здесь разберись, где просто душевная болезнь, которую надо лечить лекарствами, а где на самом деле действие демонов. Да и неуютно как-то сразу становится, если представить, что мы постоянно находимся в каком-то густом супе из различных духовных существ, где большая часть – это бесы. И вот эти мои сомнения однажды подверглись сокрушительному удару. До сих пор эта картинка так и стоит перед глазами. Лавра, неподалеку от входа в Притеченский храм, небольшая толпа людей, сразу видно какая-то заварушка. Подхожу ближе. Картина не для слабонервных. Тоненькая, я бы сказал, даже тощая девочка лет 10-11, которую пытаются, в прямом смысле слова, взять в руки 4 здоровых мужчины. Она их словно спички разбрасывает по сторонам. Бесноватая. Откуда у нее столько силы? И тут же понимаешь, да не может быть у этого хрупкого создания столько силы. Эта сила явно не ее. Иногда человек может становиться буквально местом концентрации демонических сил, как это и было с гадаринским бесноватым, которым нашли себе приют тысячи бесов. Современники Христа не были искушены психоанализом, смотрели гораздо проще и, как оказывается, правильнее на подобные ситуации. От того, что мы игнорируем духовный мир, он никуда не исчезает. Кто-то из отцов говорил, что главная победа дьявола была убедить мир в том, что его, дьявола, не существует. Как только поверили в это, неизбежно стали считать все, что появляется в нашей душе, и мысли, и чувства, и устремления, исключительно нашей собственностью. А значит, нашим законным правом. Посягать на которое – преступление против личности. А бес стоит рядом и злобно хохочет. Ему-то именно этого надо было добиться. Любую его хитрую затею мы безропотно выполняем. Любой соблазн проглатываем – и облизываемся с удовольствием. И вот когда человек привыкает жить не по-божьему, а исключительно как бы по своей воле, в какой-то момент бесы уже перестают скрываться и притворяться. И человек оказывается в их полной власти. В церкви таких людей называют одержимыми. Но не какой-то сверхценной идеей, а вполне конкретным духовным существом, бесом. Чем дальше от святости, тем ближе к демонам. Чем больше грехов и страстей в душе, тем шире открыты душевные врата к воздействию демонов. Вот почему в церкви постоянно все ограждается крестным знамением. Призывается на все благословение Божие, благословение Христово, потому что его крест демонам язва. Потому и носят православные на теле своем крест, как видимый знак того, что мы Христовы, и душа наша – невакантное место. Куда кто хочешь, тот приходи и вселяйся. Никаких сил не хватит даже самому праведному человеку противостоять демоническому напору. Только полноценная церковная жизнь, пропитанная причастностью к божественной благодати, силой креста Христова, напитанная божественными таинствами, только она может создать вокруг души непробиваемую броню от этого вторжения лукавых и нечистых духов. Да ограждает нас Господь своим животворящим крестом от всякого зла. Есть одна небольшая деталь в сегодняшнем чтении, на которую поначалу не обращаешь внимания. Это одежда бесноватого. Точнее, ее отсутствие. До встречи с Иисусом он совершенно гол, живет там, где люди, в общем-то, не то что не живут, но и стараются без нужды не появляться на кладбище. Поскольку в бесноватом до исцеления жил целый легион злых духов, то есть его состояние было близким к предельному, эти детали становятся весьма интересными для размышления. Какую важную функцию выполняет одежда, если сразу обойти ее защитную роль от внешней среды? Прежде всего, любая одежда – это определенная декларация, заявление, даже если мы сами об этом никогда не задумываемся. «Встречают по одежке», – говорит пословица. То есть то, как себя человек подает внешним видом, уже говорит о многом. Одежда – это своего рода распространенная кожа человека, которая одновременно является и барьером, и, с позволения сказать, интерфейсом в нашем взаимодействии с окружающим миром. Одежда не только скрывает определенные части тела, но и раскрывает наш внутренний мир посредством языка, знаков и символов. Завязанный, приспущенный или снятый галстук, под каждым из этих действий скрыто очень конкретное послание окружающим. То же самое можно сказать о любой детали одежды, впрочем, как и об ее отсутствии. Нечищенные ботинки, пришедшие на официальный прием, говорят не столько о его привычной неряшливости, сколько об отношении к другим участникам встречи. Итак, во всем. Одежда в определенном смысле парадоксальна. Скрывая нашу обнаженность, она нас раскрывает, говорит о нас больше, чем может сказать одно голое тело. Но чтобы суметь прочитать этот язык одежды, надо принять его условность, знать знаковую, символическую систему, другими словами, быть человеком как частью социума, владеющего общим языком. Вызывающая обнаженность бесноватого – это нечто куда большее, чем попрание общественных норм приличности. Это отказ от участия в языковой и символической игре, которая постоянно происходит в любом человеческом обществе и которая поддерживает высокий статус человечности как таковой. Вот мы и подошли к главному вопросу. А зачем бесам-то надо, чтобы одержимый ими человек был лишен любой одежды? В чем их-то интерес? Обнаженный человек бесчестен и бесславен, потому что как только его лишили остатков прикрытости и потаенности, он наглухо захлопнулся, скрылся целиком, превратившись лишь в голый кусок плоти из кожи и костей. В фильме «Матрица» есть один яркий момент, когда агент Смит с искореженным злобой лицом наклоняется к главному герою киноленты Нео и говорит: «Как же я ненавижу этот ваш человеческий запах!» Одежда, как символическое обряживание, одевание человека – неотъемлемая часть именно этой человечности, столь ненавидимой демонами. Их задача – убедить, в первую очередь нас самих, что человек всего лишь плоть. И нет в этой плоти места для пребывания Духа Божия. Но есть и еще более высокий уровень обряживания человека человечностью. Это обряд, И теперь вы понимаете, кто так старается в душе возбудить стойкое нежелание приходить в храм Божий на службу?
Итак, перед нами история о том, как Христос приплыл в гадаринскую страну и исцелил бесноватого. Говоря о внешних проявлениях беснования, люди обычно акцентируют внимание на внешних проявлениях. Они пугают их, заставляют или усомниться в правдивости истории, или в ужасе отшатнуться от подобного человека. Однако все ужасные симптомы беснования – лишь внешние проявления внутреннего состояния человека. Если суть дьявольского падения в том, чтобы предельно отдалиться от Бога и противоречить Ему, то для человека этот путь означает предельное расчеловечивание. Именно поэтому, когда бесноватый в сегодняшней притче говорит Христу: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» мы не можем понять, кто говорит. Человек призван к тому, чтобы соединиться с Богом, но, отпадая от Него, плененный дьяволом, стремится к тому, чтобы перестать быть человеком, не являть собой образ Божий. «Что тебе нужно? Не мучь меня!» Кто это говорит? Дьявол или его пленник, привыкший к своему плену? Тот, кто изуродован, но привык к своей болезни, к своему уродству? Говорящие в этой притче объединяются до такой степени, что их становится трудно различить. В этом их единстве нам приоткрывается страшная правда о человеке, которая, по опыту известна многим зависимым, когда ты ненавидишь зависимость и в то же время страстно стремишься к ней, не можешь ее оставить. Но Христос знает, что человек призван к свободе и духовному росту, что тот, кто пленен, на самом деле будет рад своей свободе, хотя она и достанется ему с болью и трудом. То, что кажется пленнику мучением, на самом деле есть путь к освобождению. Христос освобождает его, возвращает ему подлинную человечность. Стремление к смерти и небытию, которое есть в лукавых, уничтожает целое стадо свиней, но не способно до конца уничтожить человека. Уничтожая в нем человеческое поведение, бесы не способны уничтожить тот образ Божий, который ему дан. И спасти этот образ от поругания приходит Христос. В лице этого бесноватого отражается общая миссия Христа, исцеляющего и освобождающего людей от власти зла. Не случайно, придя в синагогу Назарета и открыв книгу пророка Исаии, он сказал, что пришел исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать плененным освобождение. Посмотрим на себя честно. В большинстве своем мы ощущаем себя свободными, при том, что на самом деле порабощены внутренней неустроенностью, соперничеством с другими и всем прочим, от чего так часто страдаем. Христос приходит для того, чтобы подарить нам свободу. Но этот дар надо уметь принять и удержать, потому что быть свободным от зла и греха в себе очень непросто. В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ о том, как Христос исцеляет бесноватого жителя гадаринской страны. Может показаться, что слово «исцеляет» не совсем подходит к бесноватому, ведь он скорее одержим, чем болен, и лучше говорить об изгнании бесов, чем об исцелении. И все же, слово «исцеление» оказывается очень важным для понимания сегодняшнего евангельского текста. Дело в том, что само слово «исцеление», как и процесс исцеления, предполагает восстановление утраченной целостности, возвращение к некоторому единству телесных сил, приходящих из болезненного расстройства к здоровой цельности. И если силы телесные могут быть расстроены болезнью тела, то, очевидно, силы душевные расстраиваются болезнью душевной, которая порождается грехом. Речь, конечно, идет не столько о каких-то конкретных грехах, и тем более не о том, чтобы искать в своих болезнях их последствия. Речь о греховном состоянии человеческого существа, о расстройстве духовных сил, о болезненном бессилии нашего ума, который не может собрать их воедино. Следствием этого бессилия является потеря волевого контроля за силами души, которые восстают на человека, становятся страстями и влекут его каждое в свою сторону. Обычно мы и в самих себе, и в других людях замечаем присутствие этой страстной духовной разрозненности, особенно в те моменты, когда хотим одного, а делаем другое, Однако в сегодняшней истории обычная страстность и греховность человека оказывается гипертрофирована. Ведь в бесноватом действуют не только страсти, но и духи злобы поднебесной, как называет их в одном из посланий апостол Павел. Он не просто грешен, но одержим, причем в нем оказывается много не просто желаний и чувств, которые лишали бы его равновесия. Нет, в нем оказывается много бесов, которые лишают его не только равновесия, но и самой жизни. Тело его, но он не владеет им. Он произносит слова, но называет бесовское имя. Он как личность практически отсутствует. Все пространство жизни занято ими. Поэтому ему не оказывается места среди живых, и он живет в гробах. Но вот к нему в его беде и немощи приходит Христос. Он обращается к лукавому, и тот, хотя и говорит о себе в единственном числе, в итоге переходит к множественному. Это, на первый взгляд, незначительная деталь, как раз и свидетельствует о том, что главным в одержимости, хоть грехом, хоть бесами, оказывается потеря внутренней целостности, потеря связи с людьми и в итоге с Богом. Однако Христос не хочет мириться с той ситуацией, в которой оказывается одержимый, и Он исцеляет его, изгоняя из него его мучителей. И в этом исцелении нам открывается цель, ради которой Он пришел. Восстановить тот образ Божий, который прежде был попран и осквернен грехом Адама, и который попирается и оскверняется каждым его потомком. Исцеление, данное Христом, оказывается всеобъемлющим, так как к жизни возрождается не только сам человек, но и его социальные связи, и, что самое главное, его взаимоотношения с Богом. О Христе сказано, что Он пришел рассеянных чад Божиих собрать воедино. Для этого Он умирает на кресте, исцеляет последствия грехопадения и дает нам возможность стать причастными этой исцеленной жизни в Своей Церкви. Эта причастность подается нам как дар и задача одновременно, ведь приходя в храм и приобщаясь Его телу и крови, мы не становимся едины механически, но благодаря личному, внутреннему их усвоению. Христос знал, что плывет на другой берег, чтобы исцелить одного человека. Но этой причины было вполне достаточно. Иногда нам может показаться, что нужда одного человека не так значительна. Ведь речь идет о том, что Он – Спаситель всего мира. Но в том-то и дело, что придя спасать мир, Он приходит не к абстрактным всем, но к каждому лично. Приходит для того, чтобы вернуть нас самим себе, вернуть нас друг другу в Церкви и, наконец, вернуть нас Богу в Его Царстве.
Храмовые бабушки давно превратились в страшную легенду. Говорят, что они крайне неприветливы и далеки от идеала христианской любви. Но бабушек, как и священников, можно разделить на два больших лагеря, которые находятся между собой. Если не в состоянии войны, то как минимум в состоянии острого противостояния. Кто-то считает необходимым навязывать определенный церковный дресс-код и этикет, а кто-то убежден, что этого делать нельзя. История, которую мы только что услышали, говорит об очень многом. И среди прочего, она довольно показательно описывает одержимого человека. Он не только не мог жить в нормальном человеческом доме, но и не носил одежды, тем самым попирая устои человеческого общежития. Пресловутые бабушки были бы весьма недовольны. Оделся этот человек лишь после того, как Господь Иисус Христос изгнал из него бесов, исцелил его от одержимости. До той поры ему было бесполезно говорить о необходимости приличного поведения и приличной одежды. После же исцеления никакие слова оказались попросту не нужны. Собственно, то же самое происходит и сегодня в наших храмах. Да, к счастью, мы почти никогда не сталкиваемся с экстремальными проявлениями одержимости. Вообще, с одержимостью в евангельском значении этого слова мы сталкиваемся нечасто. При этом ежедневно в храмы приходят люди, которых нельзя назвать душевно больными или бесноватыми. Больше всего для современного среднестатистического человека, который по случаю заходит в храм, но не принимает участие в церковных таинствах, подходит, пожалуй, слово «раненый». Отсюда, из этого ранения, и вытекает неожиданный для церковного человека гардероб. Если исцелить рану человека, то он, подобно евангельскому одержимому, сам поймет, что допустимо, что прилично, а что нет. И получается, что наша цель состоит не в том, чтобы попытаться устранить следствие, то есть неправильное с точки зрения церковного человека поведение, а в том, чтобы обработать рану души, помочь очистить душу от гноя греха, наклеить на рану пластырь таинств церкви, снять боль словами Священного Писания, и собственным добрым, внимательным и небрезгливым отношением. Если получится это сделать, то мы не только успокоим свои глаза и чувства видом здорового человека, но и приобретем его для Царствия Христова.
Недавно, гуляя со своими маленькими дочерями, наблюдал за тем, как рождается дружба. В их возрасте все происходит очень просто. Смотришь, вот играет на детской площадке одна девочка, подходит к ней другая и произносит: «Привет, как тебя зовут?» «Маша». «А я Аня». «Давай дружить?» «Давай». Вот и все, дружба началась. Бывает, она исчезает так же незаметно, как и возникла. А бывает, начавшись невзначай, она может длиться всю оставшуюся жизнь. И вот что важно и удивительно, дружба начинается с имени. Узнав имя, ты получаешь возможность прикоснуться к маленькой, но совершенно иной вселенной, другому человеку. Имя становится ключом доступа к внутреннему миру твоего друга. Тема имени волновала не одно поколение писателей и философов. Так, например, в романе Урсулы Ле Гуин «Волшебник земноморья» все герои носят клички или псевдонимы, а настоящие имена скрывают, потому что боятся, что кто-то обретет над ними, героями, волшебный контроль. Ле Гуин этот сюжетный ход не придумала, а позаимствовала отчасти из магических верований древности. Эти верования, надо сказать, повлияли не только на персонажей Ле Гуин, но и на некоторых христианских богословов. Например, древний еретик Евномий полагал, что если узнать истинное имя Бога, то можно фактически принудить его к исполнению желаний. В прозвучавшем евангельском чтении мы видим нечто подобное. Столкнувшись со Христом, бесноватый из страны Гадаринской говорит: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Следует понимать, что эти слова произнес не человек, а получивший над ним власть злые духи. Демоны прозрели, что перед ними не просто странствующий проповедник, но посланник Божий. Бесы решают подчинить себе Христа, потому и обращаются они к нему: «Иисус, Сын Бога Всевышнего». Это никакое не почтение, а попытка назвать истинное имя Спасителя, чтобы обрести над ним власть. Подобно тому, как пытались обрести власть над самими злыми духами колдуны древности. Но вместо победы дьявольские силы ждало отчаянное поражение. Сначала демоны переместились в свиное стадо, а затем отправились в бездну. Возвращаясь к теме имени, стоит отметить, что в иных евангельских эпизодах исповедание Христа Сыном Бога Живаго позволяло людям получить помощь от Спасителя. И дело, конечно же, не в обретении власти. Над Господом в принципе нельзя установить контроль. Дело состоит в ином. Признав Иисуса воплотившимся Богом, обретя в Него веру, мы в Его лице находим наставника, учителя, защитника и верного друга. Сын Божий открывает нам свое имя, чтобы мы имели возможность свободно обращаться к Нему в минуты тревоги и радости. Христос откликается на наши молитвы. Он дарует нам себя в таинстве Евхаристии, когда мы, подходя к чаше, также называем собственное имя. Так мы открываем себя для уже распростершего нам и для нас руки на кресте Сына Божьего. Исповедуя имя Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира, будем искренне надеяться на Его помощь, и Он нас никогда без нее не оставит.
Беснование было страшной повседневной реальностью того мира, в который пришел Спаситель. О масштабах власти, которую имел нечистый над творением Бога, могут свидетельствовать сказки, легенды и предания различных народов. В каждом доме жил домовой, в каждом водоеме водяной, по лесу бродил леший, сам воздух был наполнен различными духами. Не зря Писание называет дьявола князем мира сего. Мы живем в совсем иной духовной реальности. Это прямое следствие пришествия в мир Христа Спасителя. Он стал человеком в том числе и для того, чтобы освободить людей от той власти, которую имел над ними дух злобы. Эпизод, который мы только что услышали, яркое тому подтверждение. Начинается он с просьбы бесов ко Христу не мучить их. О каком мучении идет речь? Духовная реальность скрыта от глаз людей. Все, кто окружал Спасителя, не видели ту божественную славу, которая от него исходила. Господь намеренно скрывал ее под завесой своего человеческого естества. Однако для нечистых, как существ духовных, она была очевидна. Та сила, которая исходила от Христа, опаляла их, доставляла им нестерпимые мучения. Но не только поэтому они просят о пощаде. Дело в том, что Христос изгоняет их из человека, на душе и теле которого они паразитировали, и доставляли ему таким образом страшные мучения. Никого не мучить для беса – это самая страшная пытка, ведь зло всегда стремится к разрушению, а если разрушать нечего, то оно начинает пожирать и терзать само себя. Это мука бесконечного самоистязания и есть та бездна, тот ад, в который бесы просят не посылать их. «Хотя бы в свиней нас пошли», – говорят они Христу. И Господь не препятствует этому. Почему? Так Он наглядно демонстрирует, какую злобу они имеют ко всему существующему и как они поступили бы с человеком, если бы его не хранила сила Божия. Как говорит блаженный Феофилакт Болгарский, если бы они имели власть и не встречали препятствий, то с нами они поступили бы хуже, чем со свиньями. За этим следует еще одна важная истина. Люди для Христа представляют особую ценность. Они несравнимо выше, нежели целое стадо живых существ. Примечательна реакция на произошедшее жителей города. Вид здорового человека вселяет в них ужас. Это отнюдь не благоговейный страх перед Христом. Они опечалились о своих свиньях, которые были для них важным источником дохода. Они страшатся за свое благосостояние. Вдруг он еще какое-нибудь чудо сотворит, и мы совсем лишимся нашей прибыли, думают они. Свиньи для них становятся дороже человека. А потому жители этой местности и просят Христа удалиться. После воплощения Спасителя нечистый уже не имеет той власти над людьми, которой обладал прежде. А это значит, что свою судьбу и свое духовное состояние человек в значительной степени определяет сам, делая свободный выбор. Сегодняшнее Евангелие предлагает нам важный критерий, который позволяет судить о том, насколько наш выбор является правильным. Это мое отношение к другому человеку. Кто он для меня? Помеха, которую я вынужден терпеть, средство достижения цели, или же он представляет для меня неприходящую ценность, ради которой можно жертвовать своим комфортом и благосостоянием. Именно от ответа на этот вопрос зависит, останется ли Христос с нами или удалится, как от тех жителей Гадаринской страны.
Продолжая дело проповеди Царствия Божия, Господь с учениками прибыли в Гадаринскую страну, названную так по имени находившегося в ней города Гадары, входившего в число городов Десятиградия. На берегу Господа встретил человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Человек, одержимый бесами, представлял слишком большую опасность для людей и потому жил в горных пещерах, называвшихся гробами, потому что в таких или подобных им искусственных пещерах хранили умерших. Величие и всемогущество Сына Божия привело нечистых духов в ужас. Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Нам не настолько известна природа нечистых духов, чтобы понять, почему им необходимо обитать в живых существах. Но характерно то, что из всех живых существ они избрали самое нечистое, самое презренное в глазах иудеев, лишь бы Господь не изгонял их из страны и не лишал их тем самым возможности действовать в ней. Господь разрешил им войти в стадо, и свиньи, взбесившись, бросились с крутизны в озеро и утонули. Бесноватый же стал здоров. Тогда Спаситель повелел исцеленному: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Борис Ильич Гладков замечает: «Во многих случаях Иисус запрещал исцеленным рассказывать о совершенном над ним чуде, потому что большинство чудес совершалось из любви Господа к страждущим. Излишние рассказы не могли оказать никакого содействия делу Христа, но могли привлечь к нему еще большие толпы народа и усилить преждевременно подозрительность врагов его. Тут же нельзя было скрывать совершенное чудо, так как народ этой страны сразу не мог понять его, и потому необходимо было, чтобы об этом чуде проповедовал сам облагодетельствованный им». Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, говорит нам о том, что только обратившись к Богу, каждый из нас может отбросить свои греховные наклонности, исцелиться от лени, уныния, тщеславия и других духовных болезней. Для этого необходимо прийти и поклониться Господу, имеющему власть исцелять, просвещать светом истины, даровать спасение и истинную свободу, которую мы обретаем в исполнении воли Божьей. Помогай нам в этом, Господь.
Гадаринский бесноватый по исцелении своем прилепляется к Господу и желает быть с ним всегда. Затем, услышав волю его, идет и проповедует о благодеянии, им полученном по всему городу. Благодетель привлекает, воля его становится законом для благодетельного, язык не может удержаться, чтобы не возвещать о том, что получено от него. Если бы мы имели в памяти все блага, полученные и получаемые от Господа, то не было бы между нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли Его, не было бы таких, которые не любили бы Его более всего. В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей погибельности Его. В покаянии постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к нам. Промышлением Божьим охраняемся от бед, нередко невидимых для нас самих, и получаем направление жизни, наиболее безопасное для нас и благоприятное целям нашим, да и все, что имеем, все от Господа. Потому-то нам следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять волю Его и прославлять имя Его Пресвятое, а наипаче жизнью и делами, чтобы не быть хуже гадаринского бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, что стал достойным примером подражания для всех.
Смотри, бес одержим двумя страстями злобы — дерзостью и страхом, ибо слова «что тебе до меня» свойственны дерзкому и бесстыдному рабу, а «умоляю тебя» — боязливому. Живет он в гробах с намерением вложить людям лукавую мысль, что души умерших становятся бесами. Бесы просят о том, чтобы им не повелено было идти в бездну, но позволено еще пожить на земле. Господь позволяет им быть на земле, чтобы они, нападая на людей, делали их более славными, ибо если не было бы противоборствующих, не было бы и подвигов, а если не было бы подвигов, не было бы и венцов. Знай и более переносный смысл. Кто имеет в себе бесов, то есть бесовские дела, тот не надевает на себя одежды, то есть не имеет одежды крещения и не живет в дому, то есть в церкви, ибо не достоин входить в церковь, но живет в гробах, то есть в местах мертвых дел. Например, в домах непотребных, в мытницах, ибо такие дома — суть вместилища злобы. Бегство пастухов было для гадаринцев поводом ко спасению, но они не уразумели. Им должно было удивиться силе Спасителя и уверовать в Него. А они, сказано, просили, то есть умоляли Иисуса отойти от них, ибо они боялись, чтобы еще не потерпеть какого-нибудь другого убытка, подобно тому, как они лишились свиней. Но получивший исцеление представляет непререкаемые доказательства исцеления. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил Его, чтобы быть с Ним. Вероятно, он боялся, чтобы по удалении от Иисуса ему снова не попасть во власть бесов. Но Господь, показывая ему, что он и не будучи с Иисусом, но покрываемый Его благодатью, может быть, выше бесовских сетей, говорит ему: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог, не сказал, что я сотворил тебе, чтобы нам подать образец смиренномудрия и чтобы мы всякое счастливо совершенное дело относили к Богу». Но исцеленный был настолько благоразумен, что рассказывал о том, что сделал ему Иисус. Хотя Господь заповедал ему рассказывать о том, что сотворил ему Бог, а он рассказывает, что сделал ему Иисус. Итак, и нам, когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедания об оном. А тот, кому сделано добро, должен возвещать о нем, хотя бы мы и не желали сего.
Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак! ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
Как-то раз в одной из социальных сетей мне встретилась очень странная, на первый взгляд, реплика. Это была своего рода издевка над известной цитатой Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Парафраз был парадоксален и звучал так: «Нет, Федор Михайлович, все с точностью да наоборот. Если Бог есть, вот тогда действительно все позволено. Ведь для Бога нет греха непрощаемого, не так ли?» Об этом горьком сарказме и говорит сегодня апостол Павел. Действительно, опыт жизни в вере убеждает нас в том, что перед океаном божественной милости любой, даже самый жуткий, самый невероятный грех словно песчинка, которую и не заметить. Статистическая погрешность, которой можно и пренебречь. И так и подмывает сказать: значит, через эту погрешность можно и переступить, если уж сильно надо. Ведь Бог все равно простит. Главное — успеть покаяться. Чтобы разобраться в этой коллизии, еще раз заглянем в слова апостола. «Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Если я, будучи признанным и именитым художником, написал прекрасную картину, которой восхищаются люди и готовы купить ее за большие деньги, но вместо этого я получаю удовольствие от разрывания картины в клочья, я не художник, а больной на голову самодур». Точно так же и христианин, который вместо бережного созидания хрупкого храма души с легкостью орудует в нем кувалдой греха, самодур, который напрочь забыл об очень важном. Восстанавливая то, что мы сами же разрушали вчера, мы себя обрекаем на вечное ерзанье между греховностью и праведностью, с огромным риском так и не выбраться из ставшей привычной колеи.
Римская империя ко времени Рождества Христова стала домом для множества народов. Нашлось среди этих народностей место и для галатов. Галатами принято называть потомков древних галлов, часть из которых в III веке до Рождества Христова переселилась в Малую Азию, нынешнюю Турцию. В Малой Азии галлы смешались с местным населением, по большей части с греками, и превратились в галло-эллинов, или иначе, в галатов. Область, в которой галаты проживали, стала, соответственно, именоваться Галатией. Во время своего первого миссионерского путешествия апостол Павел посетил с проповедью несколько галатийских городов, а затем направил христианам Галатии послание. Сделал он это по неотложной причине. Среди ее христиан начались разногласия по поводу того, нужно или нет христианам соблюдать правила Ветхого Завета, то есть закон Моисеев. Известно, что по Галатии в отсутствие апостола Павла стали ходить лжепроповедники, которые говорили об обязательности иудейских норм для христиан, что мужчины-христиане должны подвергаться обрезанию, что нужно воздерживаться от свинины, соблюдать покой в субботу и прочее. Апостола Павла эти проповедники называли лжецом и лицемером, который якобы не смог соблюсти требования закона Моисея, а потому и других подталкивает к его нарушению. Апостол Павел очень беспокоился за христиан Галатии, а потому написал им послание, в котором, среди прочего, рассматривается отношение Ветхого и Нового Заветов, особенности религиозной жизни человека в христианской традиции. Отрывок из послания к Галатам читается сегодня во время утреннего богослужения. Верования евреев, живших на рубеже эпох Ветхого и Нового Заветов, представляли собой уникальное явление. Иудеи с тщательностью соблюдали все аспекты законодательства пророка Моисея. Многие из них считали, что полное исполнение заповедей Моисея фактически гарантирует им благую участь и в этой жизни, и в посмертной. Апостолу Павлу, который неукоснительно соблюдал заповеди Ветхого Завета, здесь его оппоненты были неправы, такой подход к религиозной жизни был совершенно чужд. И в послании к Галатам Павел, не отвергая значение соблюдения религиозных обрядов, указывает на то, что сами по себе они человека спасти не могут. Более того, соблюдение закона приводит его только к одной мысли. Чем больше и тщательнее он стремится его исполнять, тем больше разочаровывается в себе и тем больше уповает на Бога. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога», — говорит апостол Павел. В этой смерти саморазочарования человек находит Бога. Разуверившись в собственных силах, он начинает верить в Бога и в вере обретает спасение. Это не означает, что нужно прекратить соблюдать заповеди, исполнять добрые дела. Это означает, что христианин должен жить так, как на земле жил Сын Божий, Иисус Христос. Спаситель совершал множество добрых дел, но при этом всегда подчеркивал, что живет упованием и надеждой на своего Бога Отца. Вот почему апостол Павел завершает сегодняшний отрывок из послания к Галатам такими словами. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
Только что мы услышали отрывок, в котором звучит одна из центральных тем послания апостола Павла. Тема соотношения дел закона и веры. Она весьма актуальна, как для первых христианских общин, так и для современных. И причина тому – наше отношение к сути и цели религиозной жизни. Речь идет о спасении. Спасении от смерти, от греха, от страданий. Не для этого ли мы обращаемся к Творцу, становимся Его учениками и посещаем церковные собрания? Так вот ключевой вопрос – как достичь этого спасения? Весь опыт нашей жизни подсказывает нам, чтобы получить вознаграждение, я должен качественно исполнять какую-либо работу. Так, например, чтобы родители меня похвалили, я должен принести домой пятерку. Именно эта модель переносится и на религиозную жизнь. Я выполняю правила религиозной традиции, читаю утром и вечером молитвы, держу пост по определенным дням, хожу каждое воскресенье в церковь, раз в месяц исповедуюсь и причащаюсь, и в ответ на мою верность традиции Бог дает мне спасение. Апостол Павел решительно восстает против такого отношения к сути религиозной жизни. Его мысль такова: «Сколько бы ты ни исполнял закон, он никогда не сможет насытить твое сердце. Более того, чем тщательнее ты стараешься выполнить все его предписания, тем больше и больше понимаешь, что просто не в силах этого сделать во всех подробностях и нюансах, а потому ты обречен на то, чтобы оставаться нарушителем закона». Отсюда апостол Павел и говорит, что законом он умер для закона. То есть, попытавшись его исполнить весь, понял, что это невозможно и не гарантирует спасения. Неужели апостол хочет сказать, что нам следует отказаться от своих обрядов, ритуалов и других предписаний церковного устава? Нет, конечно. Он просто верно расставляет акценты. Речь идет о том, что спасение не даруется человеку единственно за верность традиционным формам религии, которые он принял по инерции, но в первую очередь оно даруется ему за живую веру. У меня должно быть личное отношение к истине, которое было явлено во Христе. Ведь само слово «религия» переводится с латинского как «связь», живая связь между Богом и человеком. Это общение, которое бывает подобно тому, какое возникает между двумя любящими друг друга людьми. В этом смысле, например, подлинный христианин верит не потому, что так верили его отцы, но потому, что он сам имеет опыт, подобный своим отцам. Опыт личной встречи со Христом. Именно об этих глубоко личных отношениях и говорит апостол Павел, когда утверждает, что «сораспялся Христу». По сути, насколько это возможно человеку, сделал его опыт страдания и смерти своим собственным. Именно это сердечное состояние и открывает нам доступ к божественной благодати, Ведь в этом случае, как говорит апостол Павел, «не я живу, но живет во мне Христос». А где Христос, там нет уже греха, страдания и смерти. Там бывает лишь одна радость Его светлого воскресения.
Французский полководец Наполеон Бонапарт мечтал когда-то покорить мир, расширить границы своей империи до максимальных размеров. Вполне возможно, что подобные желания появились у него не случайно. Предки современных французов, галлы, отличались воинственностью и в этом отношении не уступали даже свирепым викингам. Так, например, в III веке до Рождества Христова около 20 тысяч галлов переселились из Европы в Малую Азию, где принялись опустошать территории местных царств, обкладывая их население данью. Впрочем, довольно быстро захватчикам был дан отпор. В итоге галлы отказались от планов покорить всю Малую Азию и заняли довольно компактную часть ее территории, образовав впоследствии провинцию под названием Галатия. В местных городах Листрия, Дервии, Икония апостол Павел побывал во время своего первого миссионерского путешествия. Благодаря проповеди святого в Галатии появилась большая христианская община, настоящая поместная церковь. После отбытия апостола в среде галатийских христиан начались разногласия по поводу отношения к Ветхому Завету. Споры и ссоры возникли из-за лжепроповедников, которые говорили об обязательности иудейских норм для христиан, что мужчины-христиане должны подвергаться обрезанию, что нужно воздерживаться от свинины, соблюдать покой в субботу и прочее. Апостола Павла эти проповедники называли лжецом и лицемером, который якобы сам не смог соблюсти требования закона Моисея, а потому и других подталкивает к его нарушению. Подобные обвинения побудили святого Павла посвятить значительную часть послания к Галатам соотношению Ветхого и Нового Заветов, а также особенностям религиозной жизни человека в христианской традиции. Верования евреев, живших на рубеже эпох Ветхого и Нового Заветов, представляли собой интересные явления. Многие иудеи с тщательностью соблюдали все аспекты закона пророка Моисея и считали, что это фактически гарантирует им благую участь и в этой жизни, и в посмертной. Апостолу Павлу, который также неукоснительно соблюдал заповеди Ветхого Завета, здесь его оппоненты были неправы. Такой подход к религиозной жизни был совершенно чужд. Не отвергая значение соблюдения религиозных обрядов, Павел указывает, что сами по себе эти обряды человека спасти не могут. Более того, соблюдение закона приводит только к одной мысли. Чем больше и тщательнее человек стремится его исполнять, тем больше разочаровывается в себе и тем больше уповает на Бога. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога», — говорит апостол. В этой, так сказать, смерти эгоизма, наступившей вследствие саморазочарования, человек находит Бога. Разуверившись в собственных силах, он начинает верить в Господа, и именно в вере, родившейся в пучине кризиса, обретает спасение. Что не означает, впрочем, что нужно прекратить соблюдать заповеди, исполнять добрые дела. Апостол призывает нас правильно расставить приоритеты. Христианин призван жить так, как на земле жил Сын Божий Иисус Христос, добрыми делами свидетельствуя о своей вере. Спаситель совершал множество добрых поступков, но при этом всегда подчеркивал, что не гордится, не присваивает сотворенное благо себе, а живет упованием и надеждой на своего Бога Отца. Вот почему апостол Павел завершает данный отрывок из послания к Галатам именно такими словами: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
Соотношение веры и дел в жизни христианина – это не самый простой вопрос. Апостольские послания предлагают нам, как кажется, две противоположные точки зрения. Апостол Павел пишет, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Другой апостол Иаков утверждает, что вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Апостол Иаков продолжает свою мысль и напоминает: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Кажется, что в словах апостолов есть некоторое противоречие, но если внимательнее присмотреться к контексту их слов, то легко убедиться. Они под верой и под делами понимают вовсе не одно и то же. Если у апостола Иакова вера – это вера в существование единого Бога, та вера, которая есть и у падших ангелов, то апостол Павел в послании к Галатам под верой подразумевает нечто совершенно иное. Он пишет не об убежденности в бытии Бога, а о доверии к Нему, о верности Богу и, как следствие, верности Его заповедям, что само по себе неотделимо от добрых дел и абсолютно недоступно отпавшим от Бога духом. Так под делами апостолы подразумевают не одно и то же. Апостол Павел пишет о делах закона, то есть о том, что требует от израильтян закон Моисея, тогда как апостол Иаков понимает под делами дела милосердия. Получается, что эти два отрывка Нового Завета, несмотря на очевидное совпадение терминологии, посвящены двум абсолютно разным вопросам. Апостол Иаков пишет о милосердии как выражении веры, а Павел сосредоточен на мысли о невозможности достигнуть спасения исполнением закона Моисея. Но почему это невозможно? Почему сама по себе ветхозаветная праведность, которая без всякого сомнения похвальна, не может быть гарантом благой вечной участи? Эти вопросы отпадут сами собой, если вспомнить, что Бог абсолютно свободен. Он ни от чего и ни от кого не зависит. Следовательно, на него невозможно повлиять или же вступить с ним в договорные отношения не на его условиях. Поэтому попытка представить Богу в качестве инструмента воздействия на него какие бы то ни было дела заведомо провальна. Но есть и еще одно обстоятельство. То, что может быть описано словом «дела», никоим образом не касается внутреннего состояния человека. Можно исполнять дела закона. Можно делать это с невероятным усердием и поражающей тщательностью, но при этом не иметь в себе любви ни к Богу, ни к людям. Как это бывает на практике, прекрасно показал пример евангельских книжников и фарисеев. Приближали ли их к Богу дела закона? Вопрос риторический. Ответ на него известен любому, кто брал в руки Евангелие.